Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Расследование убийства Андрея Козлова. Круг подозреваемых расширяется. Переговоры России и Белоруссии по снятию ограничений в торговле. Прогресс достигается с трудом. Столетие Сергея Королева. Генеральный конструктор становится иконой российской космонавтики. Задержание российских граждан в Куршевеле. Французская пресса публикует пикантные подробности. Таковы главные темы дня пятницы, 12 января, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Москве задержан новый фигурант по делу об убийстве заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. 10 января, как стало известно сегодня, взята под стражу Лиана Аскерова, сообщил сегодня ее адвокат Евгений Мартынов. Аскерова не знают в банковской среде, она работает официально в ассоциации промоутеров бокса. Басманный суд Москвы рассматривал сегодня вопрос о выдаче санкций на арест Аскеровой и другого подозреваемого по этому делу банкира Алексея Френкеля. Френкель ранее являлся председателем правления ВИП-банка, который был закрыт по требованию Центрального банка. Козлов был убит в сентябре, погиб его водитель. Осенью прошлого года по делу об убийстве банкира были арестованы 6 человек. Сегодня в Басманном суде Радио Свобода работал... корреспондент Радио Свободы Мумин Шакиров.
К 9 часам утра у здания Басманного районного суда Москвы собрались десятки журналистов с камерами и микрофонами. Подозреваемую Лиану Аскерову доставили в суд в 11 утра. Закрыв лицо в сопровождении охраны, она быстро прошла в зал, минуя журналистов. Лиана Аскерова была задержана на улице Арбат 10 января этого года. Ее адвокат Евгений Мартынов ограничился несколькими словами.
Не хотелось бы заранее эти вещи оглашать, потому что у меня существуют большие сомнения по поводу того, что там написано. После того, как я хотя бы для себя эти сомнения устраню, я тогда смогу о чем-то говорить. Задача максимум, чтобы она сейчас пришла в себя, чтобы я четко выяснил, что там было в реальности, а не то, что там написано. После того, как она попала в теплые и заботливые руки. И когда я выясню для себя всю правду, все обстоятельства, и отстаивать свою позицию.
Евгений Мартынов пояснил, что его подзащитная сейчас нигде не работает и никогда не работала ни в каком банке. Спустя час Басманный районный суд санкционировал арест подозреваемой Аскеровой по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, на чем и настаивала Генпрокуратура. Адвокат Мартынов не стал комментировать решение суда и быстро покинул здание. Дело подозреваемого Алексея Френкеля рассматривал судья Андрей Росновский. В перерыве между заседаниями к журналистам вышел адвокат Игорь Трунов и рассказал о физическом состоянии своего подзащитного.
Не ел полтора дня, нанесены были ему телесные повреждения, по поводу которых сейчас назначена служебная проверка. Достаточно сложно ему находиться в суде, сидит с трудом, потому что удары наносились по позвоночнику. Сотрудники правоохранительных органов при задержании, хотя он не оказывал никакого сопротивления.
По словам Игоря Трунова, представители Генпрокуратуры настояли на том, чтобы слушание дела банкира Алексея Френкеля шло в закрытом режиме.
Аргументируя тем, что в деле есть секретные материалы, на что мы, конечно, возражали, потому что сейчас рассматривается мера пресечения, доказательства виновности не имеют значения и не рассматриваются, поэтому непонятно, о каких секретных доказательствах идет разговор, и тем не менее суд удовлетворил ходатайство прокурора и закрыл этот судебный процесс, затруднил доступ прессы. У Френкеля есть заявление, которое он хотел бы озвучить, и мы постараемся в конце, когда суд будет оглашать резолютивную часть и будет возможность доступа прессы, чтобы он сделал это лично. Если у него это не получится, тогда это сделаю я.
Адвокат впервые провел беседу с банкиром Френкелем только в здании Басманного районного суда.
Наше требование удовлетворено. Нам предоставлено время для сбора доказательств о том, что содержание под стражей не имеет смысла, и те обвинения, которые предъявляются, являются подозрениями, и те победные реляции не имеют под собой большого смысла. Поэтому следующее судебное заседание состоится 15 числа.
Игорь Трунов также сообщил, что его подзащитному обвинение не предъявлено, и он подозревается по двум статьям Уголовного кодекса России 33 и 105 «Организация убийства». После вынесения вердикта Алексею Френкелю фотографы и операторы были допущены в зал заседания, но подозреваемый отказался сниматься и прикрыл лицо курткой. «Я абсолютно невиновен», — выкрикивал он из-за решет. На задержание Алексея Френкеля отреагировали его коллеги-банкиры, говорит знающий Френкеля президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.
«Это молодой человек, это образованный человек. Многим ассоциируется его имя с ВИБ-банком, а банк ассоциируется, конечно, некоторыми такими операциями не самого приятного порядка, а такого как обналичивание в больших объемах. Это было вот в прошлом. Человек, видимо, непростой во всех смыслах. Это факт. Центральный банк мне давал характеристику, и банкиры по цеху давали тоже характеристики определенные».
Но характеристики давали положительные или очень такие противоречивые?
Вы знаете, вот в этой ситуации, когда он сейчас задержанный подозреваемый, конечно, не хотелось бы так чрезмерно усугублять, но нет, конечно, особо положительных характеристик не было.
Ранее задержание Алексея Френкеля прокомментировал президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов. По его словам, Френкель не причастен к убийству Козлова. Но Мамонтов подтвердил, что между банкиром и первым зампредом Центробанка был персональный конфликт. Алексей Френкель – бывший глава ВИБ-банк. По версии отдельных изданий, Френкель отомстил Андрею Козлову за развал своего бизнеса. Курируя выдачу лицензии в Центробанке, первый зампред сначала не пустил ВИБ-банк в систему страхования вкладов, а затем и лишил лицензии. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Имя Алексея Френкеля известно в России с середины 90-х годов. Именно тогда у выпускники экономического факультета МГУ начали писать центральные российские газеты. О некоторых интересных публикациях расскажет мой коллега Александр Гостев.
В начале 1996 года «Экономическая газета» по случаю 55-летия экономического факультета МГУ опубликовала интервью с профессором Борисом Хоревым, где он в том числе говорил о некоторых запомнившихся ему студентах. О Френкеле профессор рассказал, что этот юноша окончил МГУ в 92-м году и тогда же поступил в аспирантуру. Подавал большие надежды, но потом исчез и был отчислен. В числе увлечений Френкеля его бывший профессор упомянул шахматы и экономическую географию. По случаю юбилея факультета внезапно появившийся и разбогатевший Френкель пообещал оплатить все телефонные счета МГУ. Через год, в 97-м, журнал «Профиль» поведал читателям, что один из самых молодых руководителей отечественных банков, председатель правления «Диаманта», 26-летний Алексей Френкель, очень любит делать себе подарки ко дню рождения. На последний день рождения он преподнес себе автомобиль «Кадиллак Флитвуд» длиной в 5 метров и весом за 1,5 тонны. Несмотря на все козни ГАИ, Алексей на своем 5-метровом железном коне успел накрутить уже 50 тысяч километров. Одна из восторженных цитат из статьи в «Профиле». Еще через год, в 98-м, издание «Российские политические портреты» в рубрике «Самый богатый женихи России» включила Френкеля в шестерку самых привлекательных для девушек, богатых и состоятельных холостяков. 27-летний Френкель оказался самым молодым в этой компании, куда попал и в то время зампред правления Нексимбанка Михаил Прохоров, тот самый, которого французская полиция задержала во время рейда по борьбе с проституцией на французском курорте Куршевель. А вот публикация в «Коммерсанте» 2000 года. Налоговики грозят банкирам тюрьмой. Вчера налоговая полиция сообщила о возбуждении первого уголовного дела против банка, помогавшего компаниям уклоняться от налогов. Речь в статье идет о банке Френкеля «Диамант». «Коммерсант» далее поясняет, что по установленному порядку обвинения должны предъявить председателю правления банка. Однако проблема состоит в том, что должность эта в «Диаманте» теперь вакантна, поскольку бывший председатель правления Алексей Френкель недавно уволился. В последние годы имя Алексея Френкеля упоминалось российскими газетами и журналами реже. В основном в материалах под заголовками вроде «Банк не попал в систему страхования вкладов», «Центробанк продолжает активно применять антиотмывочный закон» или «Алексей Френкель намерен подать в суд на журнал Smart Money за клевету». Александр Гостев, Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 12 января. К совершению громких терактов и убийств последних 15 лет в России причастны бывшие действующие сотрудники специальных служб армии и милиции. К такому выводу пришла «Новая газета» в статье «Запасные органы». Автор публикации Игорь Корольков, аргументируя свои выводы, ссылается на имеющийся в распоряжении редакции документ, который, по утверждению издания, является секретной инструкцией спецслужб России, санкционирующей убийство в интересах государства. Над темой работал мой коллега Олег Кусов.
Российские спецслужбы создали параллельную структуру для исполнения внесудебных приговоров, утверждает в своей статье обозреватель «Новой газеты» Игорь Корольков. В газете приводятся выдержки из документа, который, по мнению экспертов, позволяет объяснить десятки терактов, совершенных на территории России и в других странах, громкие убийства и провокации на протяжении 15 лет. Однако на документе нет ни подписи, ни грифа секретности. Игорь Корольков рассказал о том, как документ попал в его руки.
Ну, я могу сказать только, что эта инструкция попала, видимо, от человека, который имел доступ к обладанию такой инструкцией. И насколько она секретна, я могу судить по такому факту. Однажды ко мне обратился один из сотрудников спецслужб, который обладает достаточно высокой степенью допуска, который слышал о существовании такой инструкции и пытался ее получить, но ему ее не дали. Поэтому он обратился ко мне с просьбой знакомить его с этой инструкцией, и я его ознакомил. Это говорит о том, что даже те, кто имеет доступ к секретным документам, далеко не все имеют возможность ознакомиться с ней. Человек, который передал, видимо, он из каких-то достаточно высоких инстанций, кто не смог смириться с тем, что происходит, который прекрасно понимает, к чему ведет существование такой инструкции и существование бригад, структур, которые созданы в исполнении этой инструкции. Те фразы, в которых говорится о том, что осуществлять несудебные расправы на основании законодательства Российской Федерации, это чистое лукавство, потому что нет в законодательстве ничего такого, что позволяло бы приводить приговор в исполнение вне суда. Вы представляете, что по Конституции только суд может установить вину человека и определить его наказание. А вне суда кто это делает? Начальник отдела, начальник управления, начальник службы. На каком уровне принимают решение убить? Каких доказательств, каких аргументов достаточно для того, чтобы принять такое решение? Это произвол.
Говорил обозреватель «Новой газеты» Игорь Корольков, полковник ФСБ, бывший руководитель подразделения по борьбе с терроризмом Центрального аппарата ФСБ Владимир Луцкий. Оценка, считая статью Игоря Королькова в «Новой газете» наивной.
Ну, тут полный набор такой вот детской непосредственной наивности с попыткой создать какую-то сумасшедшую страшилку, чтобы мы все вздрогнули, испугались, но неизвестно куда побежали. Полная смесь всяких происшедших трагических событий на территории нашей страны, и холодов, и взрывы домов, и Литвиненко, и Политкорский, и все это вокруг спецслужб. А вот нафига, так сказать, сейчас офицерам, бывшим или теперешним, вот заниматься вот этой мурой? Вот было в сталинское время, да, всколотили идеологию в головы людей, страх был, вот было судоплатовское подразделение. С безграничными возможностями. Вот оно совершило три всего, по-моему, специальных операций. Потратив огромные деньги. Убили по указанию Сталина Троцкого, Бендеру, тысячу там кого-то там, несколько человек. Это сталинские времена. А сейчас, ребята, куда же офицерам, зачем? Вот тем более отставникам. Какой мотив должен быть? Деньги? Я что-то не вижу, чтобы, так сказать, так уж очень разжились. Или, может быть, за идею за какую-нибудь? Может, за этого придурка в Куршавиле, который пропивает с девками наше достояние народное? Может быть, за него надо голову класть? Не знаю. Очень трудно поверить про тайные организации, каких-то непонятных людей, ради чего поставляющих свою голову, бегающих с пистолетами, убивающих кого попало.
Так считает бывший руководитель подразделения по борьбе с терроризмом Центрального аппарата ФСБ России Владимир Луценко. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, напротив, убежден, что выход статьи Игоря Корольков – это событие в российской прессе. По мнению Пономарева, у сотрудников спецслужб сегодня остаются мотивы для внесудебных расправ.
Все начиналось с того, что были созданы, словно говоря, эскадроны смерти, которые убивали криминальных авторитетов. Я знаю, что так было, так сказать. У меня тоже были свои источники информации. Я уверен, что это было. Значит, вот вам мотив. Сначала в интересах государства уничтожали так называемые национальных криминальных авторитетов. Но я должен сказать, что это понятие незаконное. Я не буду говорить о том, что это незаконно, несудебное, все это понятно. Я говорю, но кроме того, и здесь уже могли ошибиться. Но очевидно, что чем дальше, тем больше ошибались. То есть появлялись просто экономические заказы. Под видом криминальных авторитетов убивали предпринимателей, которых просто заказывали другие предприниматели. Вот вам второй мотив для устранения конкурента с экономического поля. Но при этом делали это, конечно, за деньги. Вот эти эскадроны смерти работали. Потом есть идеологический мотив, бесспорно. Вот Галина Старовойтова была убита, там более-менее расследовано. Исполнители найдены, так они, исполнители, заказчик не найден. Но, тем не менее, сами исполнители были идеологически настроены на убийство Галины. Пожалуйста, идеологические мотивы. Четвертый мотив, ну, он тоже идеологический, но немножко как бы другой. Это просто, что он ненавидит человека другой идеологии, допустим, видит для себя угрозу. А есть еще вот такой мотив, как бы наведение порядка, скажем так. Хотя он, эти два мотива очень близки. Когда люди думают, что надо навести порядок в стране, и они обладают таким неким мессианским духом, вот, думают, что вот и либо он, либо никто наведет порядок в стране.
Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
У публикации в «Новой газете» я беседовал с известным московским политическим экспертом Владимиром Прибыловским. Насколько серьезной представляется вам публикация в «Новой газете»?
Там большая часть фактов вызывает доверие. Мало того, они, я бы сказал так, 80-90% фактов известны. Они публиковались раньше, в том числе самим Корольковым. По каждому конкретному факту могут быть, с одной стороны, какие-то сомнения, но вообще-то большая часть информации соответствует действительности. Что же касается того, что там выстроена, ну, некоторая, может быть, конспирологическая схема, ну, так наши правоохранительные органы сами виноваты в том, что они, ну, ничего не расследуют и действительно во многих случаях выгораживают фигурантов. Вот, собственно говоря, эта статья ведь не является таким вот ответом, утверждением. Она такой, в общем, большой вопрос, на который нормальное государство должно было бы ответить.
В России на этот вопрос будет получен ответ?
Боюсь, что все заинтересованные лица предпочтут, как всегда, отмолчаться. Ну, у нас это вообще не принято. Чиновников отвечать на хитрые вопросы каких-то там журналистов, какого-то там общества. Они себя чувствуют совершенно прекрасно, без нас, подданных там и прочих.
Но, в общем, в статье сформулированы достаточно серьезные обвинения в адрес нынешнего режима Владимира Путина. Если говорить своими словами, государство занимается организацией убийств своих граждан. В том случае, если эти данные не соответствуют действительности, логично ожидать возбуждения какого-то дела против «Новой газеты»?
Если в плане не у, условно говоря, режима стоит закрытие «Новой газеты», если у них это в плане стоит, то за эту публикацию они тоже непременно уцепятся. А вот если у них в плане это не стоит, если они пока склонны продолжать свою прежнюю политику, то есть телевидение держать в ежовых рукавицах, печатные СМИ отстреливать, так сказать, изредка на выбор, то могут предпочесть просто проигнорировать.
А мне кажется, эта статья высвечивает еще одну принципиальную проблему для российского общества. Это проблема нетранспарентности, закрытости власти, закрытости государства. И в условиях этого отсутствия прозрачности государственных структур можно выстраивать любые конспирологические теории, какие хотите. И невозможно доказать ни их правоту, ни опровергнуть их. Вы согласны со мной?
А я совершенно с вами согласен.
Общество и власть в России. Политолог Владимир Прибыловский. Время свободы. Итоговый выпуск за пятницу, 12 января. Во второй половине дня сегодня, после очередного технического перерыва, в Москве возобновились белорусско-российские переговоры по вопросам сотрудничества в энергетической сфере. Как иронизируют российские журналисты, белорусская делегация перешла на круглосуточный режим работы. Уже почти неделю в белорусском посольстве в Москве живут представители белорусской правительственной делегации, к которым 11 числа присоединился премьер-министр республики Сергей Сидорский. Похоже, надежды руководства Белоруссии на скорое регулирование нефтяного конфликта не оправдываются. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Главным пунктом российско-белорусских переговоров по-прежнему остаются условия поставки российской нефти и нефтепродуктов в Белоруссию, а также транзит через территорию республики. Ожидалось, что сегодня к переговорщикам присоединится президент Белоруссии Александр Лукашенко. По крайней мере, такая возможность оговаривалась в телефонном разговоре лидеров России и Белоруссии 10 января. Сообщалось, что президенты в результате продолжительного обмена мнениями пришли к компромиссу, логическую точку в котором можно было поставить 12 января. Как считают эксперты, руководство Белоруссии сильно на это надеялось. Сразу же после телефонного контакта президентов состоялось экстренное заседание Президиума Совета Министров Белоруссии, результатом которого стала отмена введенных Белоруссией с 1 января таможенных пошлин на транзит российской нефти. Направляясь в Москву, руководители белорусской делегации верили, что и со стороны Москвы последуют адекватные шаги. В частности, Минск настаивает, что и Россия должна отказаться от принятого 8 декабря 2006 года 2022 года решение о введении пошлины на нефть, поставляемую в Белоруссию. Кроме того, премьер-министр Сергей Сидорский предлагает из 20 миллионов тонн российской нефти освободить от пошлины как минимум пятую часть, которую Белоруссия самостоятельно перерабатывает и потребляет, а пошлину с остальных 16 миллионов тонн делить между странами поровну. Однако такая пропорция, как утверждают аналитики, не устраивает Москву. Россия по-прежнему намерена обложить пошлиной всю нефть, взимая ее на своей территории. В прошлом заместитель председателя комиссии по реформированию экономики Верховного Совета Белоруссии экономист Виктор Алампьев считает, что игры Александра Лукашенко в интеграцию и союзное государство завершаются логическим финалом.
Конфликт – это непозбежное следствие той интеграционной гульни.
Возникший конфликт – это неизбежное последствие той интеграционной игры, которая велась со стороны Лукашенко с Кремлем. Ведь Лукашенко обещал Москве, рано или поздно возникнет союзное государство. Однако Кремль несколько лет назад устами Путина озвучил свои условия. Белоруссия должна войти в состав России 6 губерниями. Это была не шутка, это было серьезное заявление. Лукашенко тогда очень эмоционально отреагировал на такое предложение, что понятно. В таком виде Белоруссия испарится как самостоятельное государство. Кем в этом случае был бы Лукашенко в России? Игры закончились. Путин затребовал от своих министров в первую очередь следовать национальным интересам России, интересам российских производителей. И Путин сейчас однозначно требует, чтобы Белоруссия прекратила воровать деньги из российского бюджета.
Беларусь закончила красть гроши из российского бюджета.
Бывший председатель Совета Республики Белоруссии Александр Войтович, продолжая логику экс-депутата Алампьева, считает, что белорусский лидер недооценил нынешнюю ситуацию и решил поиграть в крутого парня.
Лукашенко повел себя неадекватно.
Лукашенко повел себя неадекватно во всех этих событиях с нефтью и газом. Он, очевидно, вошел в такое возбужденное состояние, что уже не отдавал себе отчета, что делает и зачем. Как мне кажется, он просто горел желанием сыграть роль этакого крутого парня. Однако такие игры – это, что называется, для нашего внутреннего потребления. Имидж Лукашенко существенно измельчал после того, как пришлось подписать соглашение с «Газпромом». Сколько ни говорили, какой Лукашенко принципиальный, какой он мудрый и прорицательный, но подписал ведь соглашение на условиях России. Видно, что как раз после того промаха Лукашенко и захотел поправить свой имидж, показывая Кузькину мать могучему соседу. Александр Войтович уверен, что сейчас Белоруссия будет вынуждена соглашаться на любые уступки. Не случайно именно сегодня Белорусский государственный комитет по имуществу объявил о готовности проекта о продаже «Газпрому» 50% акций газотранспортного предприятия «Белтрансгаз». «Газпром» в течение 2007-2010 годов ежегодно будет приобретать по 12,5% акций «Белтрансгаза», доведя размер своего пакета до 50% в 2010 году и выплатив за 4 года 2,5 миллиарда долларов. В настоящее время на территории Белоруссии «Белтрансгаз» является монополистом в сфере поставки и транзита природного газа и эксплуатирует почти 7 тысяч километров газопроводов. Ежегодно по газопроводам республики транспортируется порядка 60 миллиардов кубометров природного газа, в том числе транзитом около 40 миллиардов кубометров. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Это время свободы. Вот вам главные темы второй половины часа. Столетие Сергея Королева. Генеральный конструктор становится иконой российской космонавтики. Политическое противостояние в Киеве. Кто руководит Министерством иностранных дел Украины? Задержание российских граждан в Куршевеле. Французская пресса публикует пикантные подробности. Об этом после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве по решению суда арестована Лиана Аскерова, которую подозревают в причастности к убийству заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. Сегодня же суд отложил до 15 января рассмотрение вопроса о выдаче санкций на арест другого подозреваемого по этому делу Алексея Френкеля. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден не видит необходимости в международном расследовании убийства Анны Политковской. В ходе визита в Москву он встречался с сотрудниками «Новой газеты» и дал им обещание, что Совет Европы поможет в проведении нового расследования, если результаты нынешнего окажутся неудовлетворительными. В Чечне сдался властям бывший начальник охраны одного из лидеров чеченских сепаратистов Зелимхана Яндарбиева. Амирхан Яндарбиев и два его телохранителя обратились к премьер-министру Чечни Рамзану Кадырову с просьбой содействовать их амнистии. Исламабад отверг обвинение американской разведки в том, что лидеры Аль-Каиды нашли убежище в Пакистане. Министр внутренних дел Пакистана отметил, что напротив, пакистанские власти прилагают максимум усилий для уничтожения Аль-Каиды. Британский премьер-министр Тони Блэр выступил с программной речью по военной и внешнеполитической доктрине Великобритании. По словам Блэра, борьба с терроризмом будет долгой, но отступление в этой войне приведет к катастрофе. В США влиятельные представители Демократической и Республиканской партии подвергли критике план президента Джорджа Буша направить в Ирак дополнительно свыше 20 тысяч военнослужащих. Сенатор-демократ Джозеф Байден назвал план Буша трагической ошибкой. Ответственность за обстрел посольства США в Афинах взяла на себя ливанская группировка «Революционная борьба». Здание посольства было обстреляно рано утром из гранатомета. Никто не пострадал. На юге Афганистана, в провинции Гильмент, авиация НАТО нанесла удар по группе талибов. По сообщению местных властей, были убиты 16 боевиков и 13 мирных жителей, находившихся у них в заложниках.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня пятница, 12 января. В России широко отмечается столетие со дня рождения генерального конструктора космической техники, одного из руководителей советской космической программы Сергея Королева. Эксперты отмечают, в последние годы российская космическая отрасль переживает подъем. Увеличение финансирования со стороны государства, интересы зарубежных и частных инвесторов, а также доходы от космического туризма позволяют российскому космическому агентству планировать новые амбициозные программы, вроде космического корабля «Клипер» или проектов экспедиции на Марс. Космонавт вновь становится поводом для патриотической гордости, а фигура Сергея Королева в год его столетия еще и идеологической иконой, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
100 лет со дня рождения основоположника практической космонавтики прежде всего отмечают в подмосковном наукогороде Королеве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Весь земной шар вместил в себя герб города Королева. Таким не похвастается, наверное, ни один город Земли. Герб появился 10 лет назад с новым именем города в честь выдающегося академика Сергея Павловича Королева. Игорь Бажинов, многие годы работавший главным баллистиком Центра управления полетами, вспоминает о днях запуска первого спутника Земли 4 октября 1957 года.
У нас была организована специальная комната для взаимодействия с КВЦ. Там собрались после запуска, конечно, все руководители, главные конструкторы, помощники, исполнители. Пришел туда Сергей Павлович Королев. Все ждали сигналов о том, что спутник запущен, что работает. Я был как раз на связи, сообщил примерные параметры его движения. Сергей Павлович сказал, а нельзя ли будет его наблюдать визуально. Но я сказал, что он движется таким образом, что у нас в Тюратама эти наблюдения уже не в очень хороших условиях будут находиться. Но тем не менее можно попробовать. Вот он попросил достать бинокль и выйти на улицу ко времени наблюдений.
Спутника на ночном небе тогда они не разглядели из-за облачности.
Человек, конечно, это неординарный. Сказать в 2-3 словах об этом трудно. Крупно. Мыслящий, чувствующий хорошо все новое, увлеченный этой был техникой, он был энтузиастом, хотел осуществить межпланетные полеты человека, да и сам, по-моему, он даже мечтал спутники испытать, уже даже когда был руководителем. Впечатления о нем самые богатые, самые уважительные.
По заказу космонавтов режиссер Юрий Кара снял фильм «Королев». Лента о неизвестных фактах жизни великого человека. Немногие знают, что Сергей Павлович был сослан в сталинские лагеря. Фильм намеревались торжественно представить сегодня в Кремле, однако презентацию в последний момент отменили. В Кремле отметят столетие Королева торжественным концертом. О Королеве, о съемках ленты рассказывает режиссер Юрий Кара.
Примерно год назад ко мне обратился космонавт Алексей Архипович Леонов с просьбой снять фильм к столетию Сергея Павловича Королева. Это была, конечно, очень тяжелая, но почетная обязанность, очень ответственная, потому что уже был фильм «Неплохое украшение огня». Но тогда, в те времена, это 60-е, 70-е годы, биография Сергея Королева была закрыта. Никто даже не догадывался, что он, оказывается, в сталинские времена, 30-е годы, был репрессирован, сослан за Магадан на золотодобывающий рудник. И и там должен был погибнуть, потому что тяжелая работа, золото мыли только летом, зимой они жили в палатках, практически не кормили, никто до весны не доживал. Но его мать сделала все возможное и невозможное. Она писала письма известным летчикам Громову, Грязодубову, и ходила во все инстанции. Его вызвали на пересмотр дела в Москву. По дороге где-то 1000 километров от Магадана, там где-то за 100 километров зимой сломалась машина. И в 45-градусный мороз он брел голодный, холодный, упал уже, умирал. Какая-то добрая душа, положили буханку горячего хлеба. Он очнулся, она его спасла и дала сил, чтобы добрести до Магадана. К сожалению, годы, проведенные в сталинских застенках, как выстрел из прошлого, настигли его на 59-м году жизни. Уже, так сказать, готовилась лунная программа марсианская, но не хватило здоровья, чтобы ее выполнить. Вся эта история была рассказана, оказывается, в одну из ночей Алексею Архиповичу Леонову и Юрию Алексеевичу Гагарину. Сергей Павлович Королев оставил их дома и всю ночь за бутылкой коньяку рассказывал вот эту настоящую историю своей жизни. Тогда говорил, что вот они ходят вокруг меня, эти ребята, охранники, но я так и постоянно вспоминаю этот крик: ну-ка, быстро собирайся с вещами на выход, ты арестован. Когда был запущен первый спутник в 57 году, Нобелевский комитет отметил, что это одно из величайших событий и открытий 20 века. Сказали, что мы хотим дать Нобелевскую премию главному конструктору, назовите его имя. Хрущев тогда не открыл и сказал: нет, у нас такого главного конструктора нет. Конструктор ракеты — весь советский народ. Стартовая площадка — это база социализма.
При съемках фильма «Королев» что-то удивительное вам запомнилось?
Дочь Наталья Сергеевна предоставила нам архивные материалы, дала действительно личные вещи Сергея Павловича, которые мы использовали в результате съемок. И удивительная атмосфера любви и почитания к этому человеку со стороны всей съемочной группы, со стороны актеров. Сергей Астахов, который сыграл главную роль, его признали на просмотре и космонавты, и родственники, и дочь, сказали, что вот действительно вот он и внешне, и внутренне воплотил характер именно Королева. Единственный недостаток, который они отметили, все-таки фильм двухчасовой, и мы рассказывали от начала поворота биографии Сергея Павловича. То есть вначале он конструировал планеры, самолеты, но после встречи с Циолковским он поменял решение, он решил заняться ракетами. Его первые ракеты, создание первых ракет, когда никто в это не верил, не давали денег, они там на полигон возили ракету в трамвае. Представляете, сейчас вот там двухметровая ракета и три там конструктора, если бы вошли там в метро или в троллейбус, как бы был переполох. А тогда вот народ вообще даже не понял, что за трубу. Космонавты сказали, что единственный недостаток у фильма, что он заканчивается в 40-м году. Нужно обязательно снять продолжение, чтобы рассказать и о дальнейших шагах этого замечательного человека.
Когда можно будет увидеть это кино?
Дело в том, что в этом году еще юбилей 50 лет первому спутнику, который был запущен Сергеем Павловичем Королевым. Мы все-таки надеемся выпустить его 12 апреля. Это день космонавтики. Вначале 12 апреля это выйдет в кинотеатрах, мы надеемся. А 4 октября, к 50-летию запуска спутника, мы планируем, что это выйдет на телевидении.
Рассказывал режиссер фильма «Королев» Юрий Кара. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 12 января. На Украине продолжается вялотекущий политический кризис. Он связан с отношениями между президентом страны Виктором Ющенко и правительством во главе с Виктором Януковичем. Эксперты и многие политики в Киеве убеждены, судьба главного дипломата страны Бориса Тарасюка предрешена, и вскоре украинский МИД возглавит компромиссное для правящей коалиции президента фигура. Об истории и развитии этой истории вокруг Тарасюка рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
1 декабря прошлого года депутаты Верховной Рады от правящей коалиции, избавляясь от последних оранжевых министров в своем правительстве, проголосовали за отставку с должности министра иностранных дел Бориса Тарасюка. Увольнение последовательного сторонника евроатлантической интеграции Украины, лидера народного руха, назвали политической расправой в пропрезидентском блоке «Наша Украина». Спустя несколько дней постановление Верховной Рады об отставке Тарасюка приостановил Шевченковский районный суд Киева. При этом президент Ющенко своим указом восстановил его министерский статус. Однако коалиция по-прежнему настаивает на своем решении. В конце минувшего года опального министра дважды не пустили на заседание правительства. Судебное решение о приостановлении постановления парламента по Тарасюку отменил апелляционный суд Киева и направил дело в тот же Шевченковский районный суд для рассмотрения по сути. Сам Борис Тарасюк сейчас находится в отпуске и после его окончания 30 января собирается приступить к выполнению обязанностей главы внешнеполитического ведомства. Он убежден, что точку в его деле сможет поставить только Конституционный суд, за разъяснениями к которому несколько недель назад обратился президент. О том, каким может быть вердикт суда, размышляет руководитель Киевского центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.
Конституционный суд примет не директивное решение, а рекомендательное решение. И я думаю, что в основании этого решения будет признание политического права коалиции выражать недоверие и принимать решения по министру. Тем более, что по вопросу трактовок Конституции на самом деле идет большой спор юристов. Нет однозначного мнения в части, связанной с предложением кандидатуры министра иностранных дел. Президент предлагает, и с его подачи парламент назначает министра иностранных дел, но в тексте Конституции нет еще одной фразы о том, что парламент должен снимать министра с подачи президента.
Сколько будут продолжаться судебные тяжбы по делу Тарасюка, неизвестно. Однако и эксперты, и многие украинские политики убеждены, что его судьба предрешена.
По-моему, уже всем понятно, что Тарасюк не будет министром иностранных дел. Вопрос остается в том, как он будет уходить, как этот уход будет использован разными политическими силами в имиджевом плане. В ближайшее время, судя по всему, подтвердится факт нового политического альянса блока Юлии Тимошенко и Народного Руха, который возглавляет Тарасюк. Соответственно, это будет такая жирная точка на самоопределение Тарасюка как оппозиционного политика. Возможно, появление этого альянса уже демонстрирует готовность президента к новым кадровым решениям.
Союз Народного Руха с блоком Тимошенко в окружении президента и в его партии «Наша Украина», очевидно, будет воспринят весьма негативно. В пятницу сторонники главы государства обвинили Тимошенко в сговоре с антикризисной коалицией. При помощи депутатов от ее блока Верховной Раде удалось преодолеть президентское вето на закон о кабинете министров, максимально расширяющий полномочия правительства. По мнению Андрея Ермолаева, вряд ли команда президента, учитывая и последние обстоятельства, будет выступать за сохранение за Тарасюком министерского кресла.
Уход Народного Руха к БЮТ рассматривается еще как элемент интриги против нашей Украины. Наша Украина теряет статус оппозиционного центра. Так что мой прогноз. Через 2-3 недели мы будем иметь нового министра иностранных дел. Вероятнее всего, это будут дипломаты с ближайшего окружения Ющенко.
В качестве компромиссной фигуры на пост министра иностранных дел Украины в политических кругах уже давно называют кандидатуру кадрового дипломата, нынешнего заместителя главы президентской канцелярии Александра Чалова.
Особенность Александра Чалова – это политик в хорошем смысле, политик-доктринер. У него есть своя позиция. Поддерживая один из предвыборных проектов, Александр Чалов активно продвигал идею политики государственного нейтралитета. Я думаю, что в этой ситуации такая позиция министра будет на пользу и в целом внешней политики, и на пользу внутренней политики. Почему? Потому что как раз внешнеполитические вопросы часто становятся яблоком раздора между парламентскими политическими силами, президентом, околопрезидентским политическим окружением.
Одной из причин, по которой антикризисная коалиция настойчиво добивается увольнения Бориса Тарасюка, возглавляемом им Народном Рухе, называют давление Кремля. По мнению представителей оппозиционной правительству партии, если президент Виктор Ющенко все же не пойдет навстречу коалиции и будет дальше настаивать на том, чтобы Тарасюк остался министром, правящая коалиция может шантажировать главу государства кардинальным изменением внешнеполитических приоритетов Украины. Подобное предположение подтвердил депутат Верховной Рады от партии регионов Владимир Зубанов.
Сейчас надо новый закон об основах внутренней и внешней политики. Антикризисная коалиция его разрабатывает. Там не будет конкретно вопроса, что мы наша цель вступления в НАТО. Там, скорее всего, будут такие посылы, что наша цель углубление внеблокового статуса государств. И тогда это многих успокоит, и в том числе и Россию.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это служащая британской армии Мойра Кэмерон, первая за 500 лет женщина-стражница крепости Тауэр. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. А в Чечне тем, кому это интересно, обсуждают идею премьер-министра республики Рамзана Кадырова поставить на одной из центральных площадей Грозного памятник советскому лидеру Никите Хрущеву. Он заявил об этом 9 января по случаю 50-летней годовщины реабилитации чеченцев и ингушей, после которого и началось легальное возвращение депортированного народа в места прежнего проживания. «Мы должны отдать должное людям, которые восстановили историческую справедливость», подчеркнул премьер-министр Чеченской Республики. У многих историков, в том числе чеченских, свое мнение по этому вопросу, но не вызывает никакого сомнения, что памятник поставят. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий.
В целом, у чеченского общества едва ли найдутся серьезные аргументы против такого решения властей, говорит главный редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев.
В целом, отношение Хрущева было неплохое, и сейчас, в общем-то, люди достаточно благоприятно отзываются о нем. Но это общее такое мнение, опять же, если не углубляться, наверное, в суть вопроса.
Однако, если все же вдаваться в детали, то, как утверждает чеченский историк Усам Байсаев, Никита Хрущев едва ли заслуживает репутации освободителя чеченского народа.
Этот человек не заслуживает вот такого увековечения, которое планируется сейчас, потому что к восстановлению республики он имеет все-таки, на мой взгляд, косвенное отношение. Дело в том, что после смерти Сталина начался процесс послабления. Если указан президиум Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года, за попытку поехать к родственникам в соседнее село, спецпоселенцы, чеченцы, ингуши, карачаевцы и другие, получали до 20 лет каторги. Эти драконовские меры были отменены сразу же практически после смерти Сталина. Например, в июле 1954 года Совет Министров СССР принял резолюцию о снятии ограничений в юридическом статусе переселенных лиц. Те, кто считался занятым общественно полезным трудом, получали разрешение на свободное место жительства в республике или области, куда они были поселены. То есть, если раньше им не разрешалось выходить за пределы одного населенного пункта, села, деревни, то сейчас им разрешалось ездить в пределах области, где они были поселены. По этой резолюции ежемесячная регистрация была заменена на ежегодные. Паспорта же спецпоселенцам, в частности чеченцам и ингушам, начали выдавать в 1955 году, согласно принятому в марте этого года решению. И вот именно в 1955 году, после того, как чеченцы, ингуши, карачаевцы и другие народы получили свободу передвижения в пределах области края и еще получили на руки паспорта, без восстановления республики, без того, чтобы были приняты какие-то законодательные акты о восстановлении республики, эти люди начали сами самовольно выезжать на Кавказ, селиться в своих дворах, вырытых в земле ямах, землянки строили. К этому руководство страны Никита Сергеевич Хрущев, в частности, никакого отношения не имел. 20-й съезд КПСС состоялся 14 февраля 1956 года, а восстановление республики официально было оформлено только 9 января 1957 года. И до этих пор, за эти два года, когда начался процесс самовольного возвращения, руководство страны, наоборот, пыталось остановить этот процесс. Например, чеченцам, ингушам, возвращающимся на родину, предлагалось оргкомитету восстановить республику в пределах Казахстана со столицей в Чимкенте. Такое предложение было отвергнуто. Потом разрешили вернуться на Кавказ, но сказали, давайте селиться, но не в самой Чечне и Ингушетии, а чуть северо-восточнее, в юго-восточных районах Ставропольского края, со столицей в городе Кизляр. Это предложение также было отвергнуто. Только 16 июля 1956 года указ о снятии чеченцев с учета спецпоселений установил, что снятие с учета спецпоселений не влечет за собой возвращение имущества конфискованного при выселении. Одновременно с этим в июле 1956 года власти попытались вынудить освобождаемых лиц расписаться в том, что они не будут претендовать на возвращение имущества и не вернуться, вот что самое важное, в те места, из которых были депортированы. Десятки тысяч горцев отказались подписать такие документы. Отказавшиеся самовольно вернулись в места прежнего проживания. Процесс этот был не остановить. Если бы Хрущев, власти Советского Союза тогда хотели бы восстановить справедливость, почему тогда же они не восстановили, скажем, автономию татар Крыма, например, да? Или же не вернули к местам прежнего проживания тех же турков, месхетинцев, или же немцев по Волжье республику не восстановили. Дело в том, что эти народы, они, как чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, почувствовав послабление, просто не рынулись к себе на родину. И никто не заботился о восстановлении справедливости, попранной вот в их отношениях. И они думают, что памятник Хрущеву, как восстановителю республики, уместен в Грозном. Скорее всего, в Грозном нужно ставить памятник какому-то условному первому чеченцу или ингушу, как который, сложив в чемодан кости своих умерших родственников, вернулся домой и поселился у себя во дворе, в землянке или в шалаше, вот ему памятник был бы уместен в Грозном, потому что именно он вернул республику, а не Хрущев.
Проблема не в исторической справедливости или отсутствии ООН, считает главный редактор агентства «Кокузус Таймс» Ислам Тевушев, а в намерении нынешней чеченской власти найти правовые основы своего существования.
К исторической правде и справедливости это решение не имеет ровным счетом никакого отношения. Нынешняя чеченская власть сегодня находится в процессе поиска легитимности, поскольку ею пока в полной мере не обладает. В начале 90-х годов большинство чеченского общества поддержало Дудаевскую революцию, которая внедрила новую несоветскую легитимность. Она опиралась на опыт дореволюционного чеченского сопротивления и традиционный уклад жизни. В основу государственного дудаевского проекта была положена сформулированная еще в момент вторжения Российской империи на Северный Кавказ идея о свободной Чечне, о Чечне вне России. Эта платформа и составила основу легитимности всех мятежных президентов после Дудаева, это Идарбиев и Масхадов. Очевидно, что новым чеченским вождям явно не хватает аргументов для обоснования законности своего пребывания у власти. Они утвердились в Чечне, свергнув закона избранного президента, при этом опираясь не на народ, а на явившуюся извне военную силу. Теперь же Рамзан Кадыров указал на то, что источником его легитимности станет прерванная советская традиция. Здесь нет никакой особо оригинальной идеи. Аналогичные процессы уже давно идут в России. Кремль также пытается черпать собственную легитимность из разных периодов и разных событий советского прошлого.
Памятник Никите Хрущеву будет установлен в Грозном к лету в районе площади Минутка.
Рассказывал Андрей Бабицкий. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор французской печати. Парижские, марсельские, лионские газеты 12 января активно обсуждают подробности задержания на альпийском курорте в Куршевеле группы российских граждан, среди которых оказался олигарх Михаил Прохоров. Из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Наталья Руткевич.
Имеем ли мы дело с очередными безумствами российских миллиардеров, к которым Франции не привыкать, или речь идет о преступной деятельности? В этом предстоит разобраться французскому правосудию, пишет лионская газета «Люб». Лионская прокуратура уже более года ведет слежку за подозреваемыми в организации международной сети проституции. И окружение господина Прохорова и он сам попали под подозрение не случайно. Один из бизнес-партнеров Прохорова, австриец, чье имя не разглашается, уже был на примете у французской полиции, так как несколько месяцев назад в аэропорту Шамбери у него обнаружили бук с фотографиями так называемых «эскорт-гёрлс» – девушек по вызову, явно предназначенные для богатой клиентуры савойских курортов. Австриец и несколько его соотечественников из Австрии российского турагентства VIC Travel, также среди задержанных во вторник и пока не отпущенных на свободу завсегдатаев Куршевеля. Полиция предполагает, что помимо высококлассных трансферы и проживания, агентство предоставляло и другие, менее законные услуги, пишет Le Progrès. И если это удастся доказать, то проблемы с юстицией возникнут не только у VIC, но и у Михаила Прохорова. Однако установить, имела ли место проституция или нет, будет тяжело, полагает Монд, одна из самых влиятельных французских газет. Как признал прокурор, занимающийся этим делом Ксавье Ришо, задержанные вместе с Прохоровым девушки – студентки и манекенщицы, и никогда ранее в проституции уличены не были. Прохоров не скрывает того, что дарил им дорогостоящие подарки. Вместе с тем он утверждает, что с девушками его связывают дружеские отношения, и что делать подарки своим друзьям правонарушением не является. С чем прокурору трудно поспорить, пишет Монд. Однако, как подчеркнула директор судебной полиции Мартин Монтей, господин Прохоров приезжает в Куршевель достаточно регулярно, и девушки его сопровождают всякий раз новые, что скорее говорит не в его пользу. Другое французское издание «Фигаро» пишет в первую очередь о том, каким громом среди ясного неба стало задержание русских бизнесменов для Куршевеля. Коммерсанты этого фешенебельного курорта отнюдь не в восторге от действий полиции, пишет «Фигаро», которая приводит слова владельца одного из дорогих бутиков Куршевеля. Бизнесмены всегда перемещаются с эскорт-гёрлс. Что в этом странного? Глядя на этих девушек, понятно, что они приехали не на лыжах кататься. Из-за идиотских действий нашей полиции русские клиенты применяют Куршевель на другие более спокойные курорты, а мы будем строить из себя самых законопослушных. Положение дел и отношение к этой истории французской общественности подытожил специальный корреспондент французского радио Европа-1 в Лионе Жан-Наэль Турнье. Французская полиция арестовала Прохорова, так как считает, что он один из организаторов международной сети проституции. По мнению полицейских, молодые девушки постоянно окружающей Прохорова, это приманка для его партнеров по бизнесу и залог успешных сделок. Однако следствие, уже давно ведущейся прокуратурой Леона, не может найти улики, подтверждающие эти подозрения. Прохоров твердо держится своей линии, утверждая, что он делает щедрые подарки своим спутницам, так как ценит компанию красивых и умных женщин. И хотя миллиардер до сих пор находится под стражей, придраться к нему сложно. Чем бы ни кончилась эта история, Куршевель для русских станет отныне менее привлекательным. Как с грустью припомнил один местный ювелир, Прохоров недавно приобрел у него украшений на сумму 300 тысяч евро. Есть опасения, что подобным роскошеством наступил конец. Наталья Руткевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
Человек дня Радио Свобода 12 января, служащая британской армии Мойра Кэмерон. Она стала первой женщиной, стражницей бывшей резиденции британских королей, крепости Тауэр. Полное звание королевских бифитеров или йоменов, а именно бифитером стала Мойра Кэмерон, звучит так. Йомен-стражник дворца и крепости ее королевского величества Тауэра и телохранитель британского монарха. Кэмерон участвовала в конкурсе на это место вместе с 5 мужчинами и победила. Мойра Кэмерон 38 лет, она родилась в шотландской деревушке Фернис, в армии служит с 16 лет. Прошла путь от рядового до воррент-офицера 2-го класса, что равнозначно чину прапорщика российской армии. Проходила службу в Норвегии, на Кипре, в Германии. Сейчас служит в штабе 145-й армейской бригады, расквартированной в Олдершоте, графство Хэмпшир. Не замужем. В Тауэре в обязанность Мойры Кэмерон будет входить охрана, расположенная в крепости Королевской сокровищницы, и проведение экскурсий. О человеке дня Радио Свобода говорит корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына.
Британия – страна традиций, нарушение которых воспринимается как чрезвычайное происшествие. Женщины получили право голосовать на выборах в Англии только в 1929 году. Понадобилось еще полстолетия, чтобы женщина возглавила правительство. В 1979 году Маргарет Тэтчер стала премьер-министром, а спустя четверть века пал еще один тщательно охранявшийся бастион британской традиции. Женщина стала бифитером, что невозможно было представить в Англии еще каких-то 10 лет назад. Эта должность была тщательно охраняемой привилегией мужчин на протяжении 522 лет. Когда Мойра Кэмерон приступит к своим обязанностям, ей придется принести клятву в верности британской короне, текст которой был составлен в 1337 году. Несмотря на блестящий послужной список, отличные служебные характеристики, многочисленные награды и 22-летний армейский стаж Мойры Кэмерон, 35 йоменов Тауэра, которые, кстати, также все бывшие военнослужащие, без особого энтузиазма встретили известие о том, что женщина станет их коллегой. Один из йоменов даже заявил, что в его обязанности входит соблюдение традиций, а не создание исторических прецедентов, и что слова «женщина-бифитер» звучат для него более чем странно. Тем не менее, Мойре Кэмерон удалось в жестком конкурсе на открывшуюся в Тауэре вакансию йомена победить 5 ветеранов морской пехоты, так что среди облаченных в средневековую сине-красную или парадную красно-золотую униформу бородатых бифитеров с королевским вензелем на груди, вскоре появится и женское лицо. «Всю жизнь, — говорит Мойра Кэмерон, — я делала в армии традиционную мужскую работу, и я рада, что разрушила еще одну мужскую монополию».
О человеке дня Радио Свободы говорила корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 12 января. Над программой работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами на несколько дней. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам Игорь Померанцев представит вам свой час радиожурнала. И, как всегда, это будет документально-художественный час. Так что не пропустите. Всего доброго.
Со Спренгелем вот уже вторые сутки не удается.
Утром в Афинах был произведен выстрел по посольству США.
Новости на свободе. Каждые полчаса
быстро и точно.
Есть поручение наших президентов довести переговоры до логического завершения по нефти, по поставкам в Беларусь и по обеспечению транзита.
Я считаю, что стратегия президента не решение, а трагическая ошибка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.